Глава 57. Они прокопали под стеной туннель, проковыряли фундамент. Правда, лаз получился узкий, больше подходящий для червяка, чем для такого парня, как я, которому пришлось бы протискиваться на брюхе точно змее. Уж я это знаю, потому что именно так я и поступил, тупица безмозглый. Но на кой черт, спрашивается, было мне соваться туда воплоти? Нет бы вернуться домой и с комфортом проехаться на копченом. И ни тебе клаустрофобии, ни тебе рассаженных локтей и коленей. И ползущий впереди деревенский уволень не тычет тебе каблуками в нос. А сотня мелких вегетарианцев, что пробирается впереди на карачках, потея от страха и пукая от натуги, не лязгает и не шкрябает оружием так громко, что, кажется, мертвые должны восстать из могил. И где были ребята хозяина теней? Уши им, что ли, позакладывало? Упустили прекрасную возможность заполучить на обед целую кучу талов. Тоннель был прожжен в камне огненными шарами госпожи. Должно быть, недавно, кое-где стены еще были теплыми. Первое, что я увидел, выбравшись, наконец, из этой норы, это шайку таглиоссов с ободранными задницами. Тех самых, которые проделали всю работу. На лаз они смотрели так, словно он вел в рай, но, как назло, был забит разным дерьмом вроде меня. Я оказался последним в своей цепочке. Номер 101. Стоило мне выбраться, как первый из дожидавшихся парней нырнул в лаз, спеша вернуться за стену. На каждую сотню прибывавших приходилось два десятка возвращавшихся. Люди покидали крепость с превеликим энтузиазмом. Но, как ни странно, вся эта сумятица не привлекла внимания неприятеля. Ачиба, Иси и Синдав принялись формировать команды, ставя перед каждой конкретное задание. С Синдавом я ладил, даже когда он служил у Магабы. Но нынче ему, видать, приспичило повыпендриваться.
«Не хочешь ли возглавить передовую команду, знаменосец?»
«Ты часом не спутал меня с каким-нибудь сопляком, который считает себя героем?»
«Ты мог бы стяжать великую славу, поймав Нараяна Сингха».
«Как-нибудь обойдусь. Поговори с ножом или с лебедем». Синдав рассмеялся.
«Я бы и рад, да только хрен их здесь увидишь».
«А почему?»
«Они не состоят в отряде. Госпожа не во всем может им доверять».
«Интересно, а Нарам, стало быть, может?» Костоправ не доверял им ни в чем, никогда. Синдав догадался, о чем я думаю, и улыбнулся.
«Здесь и без них тесно».
«Ага», — кивнул я. «И тем не менее я на подвиги не рвусь. Мое дело держаться в стороне, да все примечать, чтоб потом правильно записывать».
«Синдав!»
— позвал Иси.
«Надо поторапливаться. Гарнизон что-то заподозрил».
Тенеземцы оказались медлительнее, чем я ожидал, а Синдав с приятелями, наоборот, быстрее, чем можно было представить. За время, что я потратил на эту мысль, они собрали три отряда и повели их в бой, действуя как у себя дома, хотя никто из них прежде в этой крепости не бывал. Внутри вершина не выглядела беломраморным сияющим чудом. В мрачных каменных коридорах было грязно и сыро. Углы затянуты паутиной, повсюду кишат твари о двух, четырех и более ногах. Тайдею это очень не нравилось. Он пропустил перед собой несколько смен по 100 человек, прежде чем собрался с духом и полез внутрь.
«Назад!» — зарычал я на парней, дожидавшихся своей очереди выбраться наружу. «Сейчас этот туннель ведет только в одну сторону. Тайдей, ну-ка отвесь плюху вон тому кретину. И пни недоумка, что сидит у самого лаза, разинув рот. Шевелитесь, ребята! Тут идет война, у нас нет времени на фигли-мигли!»
Я вошел в раж и особенно пронял этих людей фиглями-миглями. Такого выражения таглиосский язык не знает. Есть у них ругательство, но все это по большей части божба, связанная с их верованиями. Услышав нечто новенькое, парни вытаращились на меня.
«Эй ты!» — крикнул я, как только из туннеля высунулась чья-то башка. «Передай по цепочке, что у нас тут драка! Нужны люди, и побыстрее!»
Снова появился Синдав. Поскольку возглавлять эту пляску смерти было поручено ему, он несколько удивился, с чего это я так раскомандовался, но виду не подал. Генералом он был для таглиоссов, для меня же только одним из братьев. Как знаменосец я вполне мог когда-нибудь стать лейтенантом, а то и капитаном отряда.
«Пора заняться длиннотенью», — сказал он мне. «Не хочешь насадить его на пику?»
Я вспомнил о длинном черном копье, изготовленном одноглазым, специально для охоты на хозяев теней. Может, окажись у меня под рукой эта штуковина, я бы и польстился на это предложение. Эту честь я предоставлю кому-нибудь другому, не все же под себя грести. По правде сказать, мне было не по себе. Запах сырого камня, гадкие насекомые, холод и темнота
накладывались на мои старые страхи, заставляя вспомнить стариков, которых в ледяных пещерах невидимые пауки опутали ледяной же паутиной. Идея проникнуть в вершину была совершенно дурацкой. Я заподозрил это, едва она была высказана, но не прислушался к внутреннему голосу. Помешали парни вроде лебедя и ножа, которые вечно ворчат, что ушлые штабные крысы берегут свои драгоценные ягодицы, пока другие расхлебывают за них кровь и дерьмо. Обычное дело. Я и сам точно так же сетовал на службу уже через час после принятия присяги. Просто не хотелось, чтобы в войсках обо мне говорили как о парне, который последние 30 лет настоящей драки не нюхал. Мое сообщение достигло наружного конца туннеля. Подкрепления стали прибывать с удвоенной скоростью. Не знаю, сообразили ли Длиннотень и Ревун, что мы проложили путь в вершину. Если судить по их реакции, то скорее нет. По логике, они должны были немедленно атаковать и заткнуть проделанную нами дыру. Конечно, они разозлились и приняли определенные меры, но лишь те, каких следовало ожидать в ответ на внезапную активность солдат-госпожи, которые уже давно находились в крепости. До Длиннотени наши люди не добрались, что неудивительно. Было бы куда удивительнее, если бы сукин сын вот так запросто взял, да и всплыл кверху брюхом. Не попался в наши сети маленький визгливый приятель душелов, Ревун. Им занимался Иси, который был достаточно умен и понимал, что размазать это дерьмо по стенке не так-то просто. А потому, пока Ревун спасал свою шкуру, уворачиваясь от полусотни ребят с бамбуковыми шестами, пятеро специально выделенных парней сожгли его ковры. Все, кроме одного коврика, который колдун держал при себе. Иси уничтожил бы и его, хвати у Ревуна храбрости броситься на противника, как на то рассчитывал генерал. Но тут Иси дал маху. Не стоит мерить людей по себе. Такие крутые перцы, как он, попадаются нечасто. Уж не знаю, как это удавалось госпоже, но она была неплохо осведомлена о развитии событий в цитадели. Она знала и о неудачных попытках захватить Длиннотень ее бывшего подручного. И о том, что по случайности или по милости богини-покровительницы Нараяна и девочки не оказалось в их покоях. Гарнизону и челяди повезло куда меньше. Отшиба захватил их врасплох. Должно быть, он и его солдаты в детстве плохо слушали родителей. Они вовсе не считали правильным щадить мирное население. Люди, большинство из которых пришло в вершину, спасаясь от голода, холода и болезней, подверглись настоящей бойне. Впрочем, об этом я задумался гораздо позже. После того, как к горловине туннеля стали подносить раненых. После того, как госпожа прекратила посылать отряды в крепость, решив, что толку от подкреплений уже не будет. После того, как я выбрался наружу целым и невредимым, волоча за собой раненого Таглиоса, которого с другой стороны подталкивал Тайдей. Причем Таглиосец всю дорогу жаловался. Дескать, когда он пробирался в крепость, туннель был на милю короче. И после того, как, выбравшись на свежий воздух, я встретил лебедя и ножа. И они поинтересовались, что я здесь делаю, почему не отрезаю в крепости уши у Длиннотени. «Не хотел лишать вас шанса показать себя. Ползите туда, ребята, Синдав ждет не дождется. Вам только и надо, что прихватить парочку ножей и незаметно проскользнуть внутрь. Можете добыть скальп Ревуна. Чешите прямо к башне хозяина теней».
«Ты как, готов?» — спросил нож лебедя. «У меня ножик имеется».
Нож ухмылялся. Он был не прочь поддеть лебедя, точно так же, как и меня. Размашистым шагом к нам направилась госпожа. Она была облачена в полный доспех жизнедава. Искры алого огня пробегали по поверхности жутких лад быстрее, чем мог уследить глаз. Таглиоссы считали, что образ жизнедава полностью соответствует одному из воплощений Кины-разрушительницы. Несмотря на случившееся с госпожой и ее дочерью, многим казалось, что она одержима мрачной богиней. Порой к этим многим присоединялся и я. Между ней и Киной, несомненно, существовала связь. Но говорить об этом госпожа категорически не желала. Правда, и я не рассказывал ей о копченом, так что, пожалуй, мы были квиты.
«Как там дела?»
— спросила она гулким, ракочущим голосом.
«Чем можешь похвастаться?»
«Кучей трупов, с обеих сторон. Среди павших врагов мало тех, чьей смерти стоило добиваться слишком уж рьяно. Но, как мне кажется, у живых осталась единственная возможность удержать крепость».
«Какая?»
«Тени выпустить», — прокаркал я. Меня не тянуло предсказывать будущее, но в данном случае не требовалось быть пророком. «Пока эти двое не добрались до Длиннотени», — я указал на лебедя и ножа. Как всегда, госпожа не оценила шутку. С юмором у нее обстояло не лучше, чем у моей тещи. Правда, подначивать людей ей нравилось. Она сотворила циклон из световых лезвий и запустила его к венчавшим вершину башням. Смертоносные блики закружились в бешеном хороводе, разрушая все и вся. Длиннотени и Ревуну пришлось заняться этой напастью, так что им стало не до солдат госпожи.